Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии глава московского представительства фонда Наумана, политолог Юлиус фон Фрайтаг Лоренхофен. С нами будет сегодня обозреватель телеканала «Дождь» Константин Эггерт. Из Германии на связи у нас будут даже двое участников. Это социолог, публицист, участник рабочей группы по организации форума русскоязычных европейцев в Германии Игорь Эйдман и историк и публицист Дмитрий Хмельницкий. Он находится в Берлине. Мы сегодня обсудим, какую роль играет перед парламентскими выборами в Германии русский фактор или фактор Путина. И давайте мы, Юлиус, во-первых, добрый вечер, да? Давайте мы с вами постараемся ввести слушателей и зрителей Радио Свобода в курс дела. Выборы пройдут 24 сентября. Вот какая сейчас стадия, да, такой борьбы у вас?
Ну, это уже понятно сейчас, что заканчивает летняя мира, и уже в всех соцсетях и везде на улице плакаты, слоганы в всех партиях. Ну, конечно, у них совсем разные кампании, и поэтому это очень интересно посмотреть, что еще происходит до выборов, потому что у нас еще больше, чем 3 недели.
Давайте Игоря Эйдмана спросим. Игорь, ваше ощущение, вот что происходит сейчас на выборах, самое главное событие последнего времени, на ваш взгляд?
Ну, как бы очень интересно и динамично развивалась эта избирательная кампания в Германии. И еще год назад очень многие люди в Германии и за границей, они очень сильно опасались какого-то выдающегося успеха на этих выборах крайне правых, ксенофобских, пропутинских сил в лице, прежде всего, партии «Альтернатива фюр Дойчленд». Однако все складывается, ход предвыборной кампании, свидетельствует опросы социологические, что, по всей видимости, такой негативной сенсации не произойдет. И как бы результат выборов будет в рамках обычной ситуации, которая бывает чаще всего. То есть две как бы главные действующие фигуры на этих выборах – это христианские демократы ЦДУ и социал-демократы. И несколько небольших партий, которые могут при каком-то очень удобном, удачном для них стечении обстоятельств также как будто влиять на формирование правительства. Вот. Поэтому главное, мне кажется, главная сенсация этих выборов, что сенсации, скорее всего, не будет.
Скажите, а какова социология все-таки? Вот насколько близки друг к другу социал-демократы и христианские демократы? Вот ваше видение.
По социологии побеждают все-таки христианские демократы. То есть как бы и какой-то сильной тенденции, или вернее любой тенденции на то, что социал-демократы их догоняют в последнее время, нет. Они идут с отрывом, достаточно серьезным, и по всей видимости они победят.
К Дмитрию Хмельницкому вопрос. Есть ли какая-то специфика, ну вот у вас в Берлине сейчас, как вы видите эту кампанию, собственно, насколько это действительно противостояние двух больших партий?
Да, это, конечно же, противостояние двух больших партий, как сказал уже Игорь Эйдман, и никаких сюрпризов, я думаю, здесь не будет. Для меня эта ситуация интересна невероятным, совершенно неслыханной активностью российских агентов в преддверии этих выборов. На самых разных уровнях и самыми разными способами. Причем я не уверен, что это всерьез повлияет на выборы. И не уверен, что выборы как бы цель всего этого дела главное. Главное, что эти созданные агентурные сети будут работать очень долго, и выковырить их будет очень трудно.
Ну, мы об этом обязательно отдельно поговорим, пока еще выборами займемся. Юлиус, а какова основная повестка дня? Вот несколько пунктов, по которым идет дискуссия о будущем Германии сейчас.
Да. Но есть разные элементы этого дискуссия. Но я думаю сначала, что я не согласен, что ничего ни нового не будет, потому что я вижу такой тренд, что это совсем возможно, что у нас будет другое правительство после выборов. Это понятно, что большинство в Германии поддерживает еще Меркель. И кампания, избирательная кампания ее партии очень скучная. В принципе, говорит, статус-кво хорошо, Меркель нажмут и все будет хорошо. И это очень хорошо работает. Почти 40% избирателей считают это замечательно.
То есть все хотят стабильности, так получается?
Но есть большой часть. И проблема социал-демократов сейчас, что они не умеют играть роль не оппозиции и не играть роль, который говорит, что все хорошо, потому что они были в правительстве последние 4 года. Поэтому у них очень слабая избирательная кампания, у больше чем 24% не будет. И самое интересное, и Сильони очень слабо выглядит сейчас, потому что я думаю, что их избирательная кампания выглядит чуть-чуть, как только вы должны так сделать или так сделать, и мы все знаем, и такой избирательная кампания для школьников, которые не так хорошо знают, что нужно сделать, но что конкретно, какая разница в этом правительстве, это тоже непонятно. Поэтому самая интересная партия, не только потому, что я сам либерал, это сейчас свободные демократы. И свободные демократы, партия свободных демократов, они фокусируют кампанию на digitalization, я не знаю, как по-русски это сказать.
Ну, цифровая такая вот, или там виртуальная какая-то компания.
Виртуальная компания, но тоже, что нужно больше инвестировать, что...
Это прямо как Медведев, да, цифровое будущее России, а тут цифровое будущее Германии.
Это в этом смысле похоже, но разница такая, что больше избирателей еще верит в эту компанию, что это нужно, и это актуальная тема, и поэтому они выглядит сейчас как одна партия, у которой есть визия будущего. И второе, это, конечно, тоже хорошо меня, потому что мне иногда стыдно, что слишком много, говоря у либералов, только о налогах. И сейчас это образование, это digitalization и правовое государство, и, конечно, тоже с этим право гражданина, как традиционная либеральная тема.
Хорошо. Игорь Эйдман, а видите ли вы какой-то спор между партиями по вопросам внешней политики?
Ну, какой-то, скажем так, нет такой ситуации, как в США, где вопросы внешней политики, прежде всего отношений с Россией и всяких российских интриг, да, в самой внутри Америки, стали сейчас наиболее горячей новостью дня вообще, вернее, всего года этого. Конечно, такой ситуации нет, да. Тем не менее, безусловно, российская тема обсуждается. Есть безусловные Путина, любители Путина, большие пониматели Путина, это прежде всего две партии крайних, да, это правые АФД, альтернатива фюрер Дойчланд, правые националисты, и на другом крыле политического спектра Die Linke, которые как бы левые и которые не разделяют ксенофобской позиции АФД и по сути не разделяет той идеологии, которая сейчас навязывается в России, ксенофобская, клерикальная и так далее. Тем не менее, они по каким-то своим субъективным причинам продолжают активнейшим образом поддерживать Путина и его политику. Есть некая отгадка, да, этой загадки. Ее знают многие люди. Вот я присутствую здесь, Дмитрий Хмельницкий, тоже как специалист в этом деле. По слухам, значительная часть функционеров АФД еще с времен ГДР, с времен коммунистического движения в Германии, тесно связана была с Штази и с близкородственными ей российскими спецслужбами. И отсюда эта традиция, да, про кремлевское, про условно про КГБшное, про ФСБшное, она в этой партии, вопреки всей ее идеологии, всех ее как бы политических заявлений, она существует. Безусловно, российская тема и интересует и другие партии. Вот недавно был, кстати, скандал с свободными демократами, с либералами. И выступление их лидера многие трактовали как фактически попытка, да, оправдать признание аннексии Крыма и других злодеяний Путина в Украине. Потом, правда, сам лидер от этого отказывался, но я думаю, представитель свободных демократов у вас в студии лучше меня и подробнее меня об этом может рассказать. Это был довольно шумный скандал, неожиданный скандал, потому что либералы, свободные демократы всегда рассматривались как наряду с зелеными наиболее антипутинская, антикремлевская партия в Германии. Что касается социал-демократов, у них тоже как бы скандал известный, да, с приглашением бывшего канцлера Шрёдера в совет директоров Роснефти, который в той же Германии под санкциями находится и, по сути, воспринимается как некая преступная организация, да, раз ее под санкции загоняют. А тем не менее, респектабельный политик Шрёдер, в нее бывший, по крайней мере, не брезгует как бы вести переговоры о занятии там очень высокого поста, что, конечно же, возмущает очень многих. И сейчас по этой линии идет, по крайней мере, среди демократической, либеральной общественности очень такой серьезный наезд на социал-демократов. Почему они не, как они терпят такое положение дела, такое странное поведение своего бывшего лидера?
Ну вот у нас тут появился Константин фон Эггерт, обозреватель «Дождя» и колумнист «Deutsche Welle», «Немецкой волны», из Кёльна мы помним, да?
Да, была такая.
Да, вот. Ну что ж,
она придется... Она сейчас из Кёльна, из Берлина.
Да, Константин, вам придется, как опоздавшему, еще раз вернуться к общей картине. Да, вот как вам эти выборы видятся, а потом мы по деталям-то сейчас пройдемся, тут яркие детали уже.
Мне кажется, очень интересные вещи на этих выборах, это прежде всего все-таки... так сказать, вопрос о политическом наследии канцлера Меркель.
Как же наследие? Она живая, здоровая, еще продолжит.
Но четвертый срок – это уже какое-то время подведения уже не промежуточных, а больших итогов. И, скорее всего, она идет на эти выборы, понимая, что эти 4 года, может быть, во многом будут определять ее место в европейской истории. А просто даже по...
То есть последний срок, думаете?
Ну, я думаю, что уже ведь и этот срок... несколько удивительной, потому что она какое-то время говорила, что она не собирается идти на четвертый срок, но не нашла в своей партии людей, которые могли бы ее заменить, или точнее партия не нашла, как возможно, потому что Меркель заранее сделала так, чтобы никого, собственно, и не было. Вот, но это, мне кажется, важный момент. Номер два, что важно. Сейчас, я не знаю, согласится ли со мной Юлиус, но в условиях нынешнего кризиса в трансатлантических отношениях эти выборы, хотя они, конечно, прежде всего про состояние экономики, про миграцию и так далее, но эти выборы в плане международной политики, о чем вы, Миша, раз спрашивали, это вопрос о состоянии трансатлантических отношений в отношении Европы и Соединенных Штатов во многом в эпоху Трампа. И это будет очень важный момент внешнеполитического контекста кампании и является уже важным моментом внешнеполитического контекста кампании.
То есть, в принципе, Меркель в каком-то смысле самый сильный оппонент Трампа от Европы, да?
Или как минимум самый сильный партнер. Иногда спарринг, иногда партнер. Иногда спарринг партнер, иногда просто партнер Трампа. Вот, это номер два. И номер три, что мне кажется важным, я скажу так, конечно, там из России очень многое кажется, так сказать, сконцентрированным на России, на этих выборах. На самом деле, так, на самом деле, выборы, насколько я понимаю, прежде всего про внутреннее состояние экономики, про необходимость и возможность экономических реформ, про миграцию даже в меньшей степени, поскольку она все-таки несколько снизилась за последнее время, хотя, конечно, скажем, та же самая альтернатива будет пытаться это использовать. Вот мне кажется, это три таких основных момента. Для меня все-таки это вопрос о историческом месте Меркель. И это вопрос о том, как, так сказать, в эпоху Трампа она сможет выполнять роль человека, говорящего от имени Европы, которую она себе, ну, так сказать, не скажу, что присвоила, но которую она на себя взяла.
Получила.
Получила. Вот я вот получил трудилась, эту роль. Был такой,
да, альбом Шевчука. Вот получила. Такой вот. Я видел, что Юлиус, когда он услышал про лидера со свободно-демократической партии, господина Кристиана Линднера, да, немножко заволновался и чувствовал, что какие-то возражения. Но я тоже подготовил здесь. Предложил заморозить спор об аннексии Крыма до наступления подходящего момента. Вот тут и вопрос. Кто такой все-таки ваш лидер? Он реалист такой? Да, или он такой Путин-Ферштейр, да, человек, который хочет с Путиным дружить, объяснять и найти с ним общий язык. Как?
Я думаю, сначала он не международник, Да? Он это точно всегда Линдна понял, что его роль в Германии, внутри Германии. И он уже несколько раз сказал внутри партии и в президиуме партии, что он хочет не быть министерством иностранных дел. Это не его роль, это не, он не готовил за это. Для этого есть опытные люди, как Александр Граф Ланстов, который много в России, который вице-президент Европарламента, и он, и разные сразу сказали, что СМИ неправильно поняли.
Это журналисты всегда виноваты. Это мы привыкли, да, действительно.
Ну, это был, конечно, многие люди считали это как провокация. И Линдна после этого был интервью у всех СМИ, да, значит, после его комментария о Крым, где он не оправдал Крым, ну, как правильно сказать, как он говорил, как
заморозить.
Заморозить.
Да, да, да. Frozen.
И после этого он несколько раз сказал, что точно позиция, это не вопрос, что очень сильная вопрос, позиция права человека, международного права, это только попытка чуть-чуть тоже инвестировать еще на диалог с Россией. Но он сразу и прямо два дня назад сказал, что это, конечно, попытка, но если Путин не готов за такого диалога, что он еще радикальнее могут снимать решения, как против, например, Северного потока 2. И это вещь, которую даже Меркель и социал-демократы никогда не сказали, поэтому у него позиция...
То есть он в одну сторону качнулся, потом в другую сторону.
Ну, понял, что
балансировал, да?
Может быть, я не знаю, что Кристиан Линдна думал, но я думаю, что он сразу был у всех эфиров, и у него было несколько возможностей сказать, что не вопрос международного права, не вопрос, что свободных демократов, у нас все уже есть в избирательном программе и так далее.
Поэтому... А можно я задам один вопрос?
Да, хорошо, но потом мы должны в Берлин.
Я понимаю, да, один уточняющий вопрос Юлиуса. Вот, Юлиус, вы говорите о том, что значит, Линдар не хочет быть вице-канцлером имени главы Министерства иностранных дел. Аналогичный случай был с ныне покойным Гид Вестервеле, лидером свободных демократов, который тоже этого не хотел, мало разбирался во внешней политике, тем не менее, его Меркель буквально затолкала в кресло министра иностранных дел. Не повторится ли такая же история? Мне просто интересно.
Да. Отлично. Но это был не только Меркель, это был тоже совет Геншера, да. Конечно. И я думаю, конечно, Геншер не жив еще, но он всегда говорил, что это очень важный главный роль для партнеров в коалиции. Но один из этот опыт Вестервеле точно Линдна не хочет повторить. И поэтому он и тоже все президиум партии несколько раз говорили, что совсем не нужно такое министерство, если это не часть нашего избирательной программы. И второй, он еще молодой, он есть тоже опыт партнеров Сейхофер, Баварская партия,
ЦСУ,
и они всегда умеют быть, ну, как лидер партии, не часть правительства. Mm-hmm. Да? Сейхофер тоже такой умеет быть оппозиционер, кроме того, что его партии
в коалиции.
Yeah. И я думаю, что Линдна только хочет больше свободной роли, и я думаю, что в принципе, если Меркель хотят коалиция свободных демократов, и если избиратели хотят такого коалиция, что это реально, что он не будет министром.
Ну, то есть надо вернуться, правда, в высшую лигу, получается, сначала. То есть в парламент свободным демократам.
Конечно.
Ну, шанс есть?
Но большой шанс. Сейчас последние опросы скажут 10%. И я думаю, есть еще больше шансов, потому что избирательная кампания больше динамичная, чем у всех других партий. Конечно, у АФД очень активная, почти фашистская кампания. Да? У Линка хорошая левая кампания, которая идет в сердце. Но для избирателей социал-демократов и зеленых, эта кампания свободных демократов очень опасна. Потому что
кто-то должен подумать об их кошельке, это называется. А не только о сердце, но и о деньгах.
Это всегда тоже роль либералов. Но я тоже рад, что, что этого избирательная кампания не только говорит о налогах и не только о ну, как слишком сухой
есть же
визия будущего, но тоже есть такая эмоциональная поддержка, ну, как защита права гражданина, больше эмоциональная кампания для образования, больше ну, как визия будущего, поэтому это не только ты.
Хорошо, образ будущего. Ну хорошо, Дмитрий Хмельницкий у нас на связи сейчас из Берлина. Дмитрий занимался, собственно, вот все-таки этим русским фактором, и даже в газете Die Welt его цитируют, насколько я понимаю, есть какое-то исследование. Дмитрий, на ваш взгляд, вот эти люди, на которых надеется то ли Кремль, то ли не Кремль, а МИД, ну, в общем, что-то такие пророссийские. Как они могут повлиять и могут ли они повлиять на внешнюю политику Германии сейчас?
Я думаю, что они могут очень сильно повлиять на всю политику Германии. Скрытым образом, естественно. К власти придут не они. Но их влияние распространяется практически на все социальные слои общества, начиная от почти самого верха, от Шрёдера или Матиаса Плацака, который президент германо-российского общества.
Так, у нас, похоже, зависло.
Сейчас слышно меня?
Да, слышно.
Да. Значит, на самом верху, на правительственном уровне, это Германо-Российский форум, который возглавляется совершенно очевидным путинским агентом Матиасом Плацаком. А дальше идет работа практически по всем уровням. Это обработка политик немецких. Это, как уже говорилось, партия левых и партия АФД, которые враждебны друг другу, но обслуживают. Да. Это мелкие правые партии, там типа ProDeutschland, которая, так сказать, тоже, как я понимаю, на содержании. Это гигантская деятельность фонда «Русский мир» под управлением Никонова, который финансирует и поддерживает деятельность гигантского количества русско-немецких обществ, которые существуют во всех немецких городах. Это культурное общество, воспитание детей. Все это сейчас финансируется Москвой и в духе московской пропаганды. Устраиваются детские какие-то конкурсы, сочинения на рисунки, которые потом дарятся Путину и так далее. Вот, плюс спортивное общество, плюс эти боевые, школы боевых искусств «Система», которые имеют прямое отношение к ГРУ и, по сути дела, выполняют функции ГРУ. И так далее, и так далее.
Ну, то есть можно говорить о том, что существует действительно целая такая программа, уж не знаю, она скоординирована где-то или она, так сказать, осуществляется разными ведомствами. И что можно ей противопоставить? Речь ведь идет о 3, а может быть даже о 4 миллионах, тут разные оценки, русскоязычных жителях Германии. Игорь Эйдман, что вы скажете?
Да, это большая проблема, и, что интересно, она возмущает очень многих русскоязычных. Дело в том, что русскоязычные, живущие в Германии, они отнюдь не все, и даже, возможно, и не большинство пропутински настроены. Существует большая такая прослойка русскоязычных европейцев в Германии, которые, они просто лишены были долгое время некого своего голоса. Потому что, вот как сказал Дима, да, фонд «Русский мир» и прочие там российские организации, они здесь активнейшим образом порождали, финансировали всякие прокремлевские структуры среди русскоязычных. Вот есть такая партия «Айнхайт», есть общество «Хаймат Родина», есть... еще куча всяких других больших и маленьких русскоязычных организаций, находящихся фактически на подкормке кремлевской. И все, даже немцы уже считали, да, что русскоязычные – это пропутинцы, потому что как бы представлены в публичном пространстве были именно такие организации. И вот совершенно я общаюсь с людьми, которые тоже живут в Германии, их много, и они, многие из них были возмущены. И вот мне стоило там небольшой такой клич пустить, да, в Фейсбуке, в интернете, среди русскоязычных жителей Германии, демократических взглядов. И, оно, и эта инициатива вызвала очень огромный просто приток людей, которые хотят тоже в ней участвовать. Возникла идея форума русскоязычных европейцев в Германии, который бы противостоял вот этим всем многочисленным организациям, конгрессам, всем конгрессам русскоязычных, которые тоже здесь сейчас активнейшим образом перед выборами проводятся, всей этой кремлевской пропаганде, направленной на русскоязычные, которая пытается представить нас, их, то есть Кремль, представителем наших интересов, когда ни в коей мере они не являются представителем наших интересов, а пытается нас использовать в своих интересах, в интересах кремлевской верхушки, да, которые свои интересы в Германии, которые пытаются манипулировать германским общественным мнением, вмешиваться в выборы в Бундестаг, ведь вся эта история очень сильно усилилась во время выборов в Бундестаг и так далее. И вот, вот этот был создан оргкомитет этого форума русскоязычных европейцев, и сейчас активнейшим образом идет сбор подписей под декларации. Подписи поставили такие известные в Германии люди, как, например, писатель Владимир Каминер. Он пишет на немецком, но он сам из России, и, конечно же, русскоязычный, владеет русским языком тоже прекрасно. Тем не менее, в Германии он очень известен, и его книги здесь популярнее, чем книги большинства коренных, скажем так, немецких писателей. Он подписал, писали многие музыканты, артисты, журналисты, писатели, которые живут русскоязычные в Германии. И процесс это идет.
Игорь, а что, действительно вот такие идут разговоры, что чуть ли не половина русскоязычных жителей Германии готова проголосовать за эту альтернативу для Германии, за АФД, то есть за такую ультраправую, страшную, фашистскую, можно сказать, партию. Я, кстати, был как-то, видел их митинг в Мюнхене. Там было полиции больше, чем зрителей. Ну и сбоку еще были возмущенные люди, представляющие там местное мусульманское сообщество. Их как-то так отгородили. В общем, ну, какой-то такой паноптикум. А что, они так стали популярны?
Да, недостаточно популярны. У нас нет нормальной социологии среди русскоязычных. Ее не делают, в том числе по голосованиям по партиям среди русскоязычных. Это большое упущение. Мы тоже собираемся этим заняться в ближайшее время. Но есть опыт, например, выборов в Берлинский Сенат. И в русскоязычных анклавах в Берлине, а есть такие, например, район Марцан, где большой процент очень русскоязычных, АФД лидировало и набрало гораздо больше, чем в других районах. Из этого можно сделать вывод, что вот эта путинская ставка, именно идет ставка на это, на то, чтобы оторвать русскоязычных избирателей от ЦДУ, за которые они голосовали, от партии Меркель, за которые они голосовали традиционно, и как бы привести, подарить этот электорат крайне правым из-за альтернативы фюр Дойчланд. Вот эта тактика, она имеет некий успех. По крайней мере, по берлинским выборам это заметно. Почему так происходит? Я боюсь, что дело в двух вещах. Первое. Федеральные телеканалы российские, наиболее популярные среди русскоязычных, особенно людей старшего поколения, которые как бы подсажены на эту телевизионную иглу с юности. И приехав в Германию, они как бы живут в Германии, а душа их находится в студии какого-нибудь Малахова на российском телевидении. Вот, это первое. А российское телевидение, естественно, ведет ксенофобскую кампанию, которая направлена против нынешних немецких властей, против либеральных демократических сил в Германии. И объективно она направлена на поддержку поддержку ультраправых, на поддержку альтернатив Фердойч, на всяких там мелких организаций, сетевых организаций типа Пегиды, которые все являются большими поклонниками Путина. И второй момент – это традиционные, значит, скажем так, ксенофобские предрассудки, которые, к сожалению, существуют у некоторой части русскоязычного сообщества. Это, наверное, связано, возможно, связано с какими-то пережитками, может быть, советского какого-то бэкграунда, да, советского голодного детства, когда национальных противоречий в стране как бы не было, они замалчивались, а в действительности ненависть национальная, она зрела и в том же Казахстане, между казахами там и русскими, и в России, и ненависть к кавказцам, что угодно. Это все как в бутылке заткнутой пробкой, оно зрело все, пока не взорвалось во время перестройки. И да, вот они, возможно,
эти перестройки... В Европу это ведет. Да, я, кстати, вот теперь к Константину обращусь. Константин, ну это вот не перегибаем мы в этих ужасах, да, там это страшные Пегиды, там эти АФД. А может быть, перегибаем, а на самом деле задача Путина уже вот после двух неудач, которые были до того, там, ну, во Франции, да и в Соединенных Штатах-то неудача, в общем, как выясняется теперь. А вот не победить, да, не изменить даже курс, а вот там расшатать, как бы, систему, да?
Совершенно верно. Мне кажется, здесь не стоит, что называется,
демонизировать.
Да, правильно. Не стоит сгущать краски. Почему? Потому что, как я уже сказал раньше, да, кажется всегда, что вот поскольку мы российские граждане, мы в России, смотрим на Россию, нам кажется, что все вокруг России. Нет, конечно. Эти выборы не про Россию, они даже, как я сказал, в меньшей степени про мигрантов. Хотя понятно, АФД... скажем, немцу с его там комплексом вины может казаться крайне правой партией, а там, я не знаю, людям без этого комплекса вины где-нибудь там в Венгрии, там есть и поправее. Собственно, что случилось с альтернативой, которую поддерживают, я сейчас на эту тему скажу, я думаю, что в значительной степени Игорь Эйдман здесь прав. Только нужно немножко, мне кажется, даже расширить здесь какие-то сравнения. Альтернатива – это реакция на то, что немецкое общество не было готово к, и до сих пор не вполне готово к вот этому наплыву, так сказать, других культур и так далее и тому подобное. Нет даже нормального закона о миграции, очень сложно этим людям легализоваться. Это внутринемецкий вопрос о том, как дальше Германии жить в эпоху глобализации. Если этот вопрос будет каким-то образом решен, ассимиляционно, интеграционно или как-то еще, идеальных решений здесь, как мы знаем, не существует. Я думаю, что этот наплыв как-то на накал популярности АФД спадет. Я думаю, что в этом плане придется, видимо, отказываться от какой-то части социального государства, потому что рынок – великий уравнитель, великий интегратор. Но это мое личное мнение. Либерализация немецкой экономики, отказ от части социальных гарантий необходим.
Да, она уже идет.
Она идет, значит, сильнее надо. Но я думаю, что где вот Игорь совершенно прав, я бы хотел здесь просто сравнение провести. Когда была первая позднесоветская, ранняя постсоветская волна эмиграции в Израиль, была та же самая история. Приезжали люди из Советского Союза, шли и голосовали там за Ликуд, условно говоря, за самых правых. Всех палестинцев изгнать туда-сюда. Дайте нам вот...
Мочить.
Это естественное состояние, значит, постсоветского человека, которого всю жизнь давили. Вот он приходит, вот у него есть свобода, там, колбаса, возможность там зарабатывать, иметь какие-то социальные блага и так далее. Но это его. А вот чтобы еще как... Вот знаете, нам не сострадали, и ни хрена ему не будем сострадать. Вот такой подход, очень по-простому говоря. Потом это все выравнивается, появляется в следующем поколении уже там какие-то политические разделения, соответствующие уже стране пребывания и так далее. Поэтому я думаю, что вот эта поддержка русская, она важна. В конце концов, в Германии живет 80 миллионов человек. На этом фоне даже если 3 миллиона этих самых иммигрантов, которые еще вдобавок все не едины и отличаются и по географии, и по возрасту, и так далее. Это все-таки не такой гигантский фактор, что, знаете, пришли эти там так называемые русские немцы, немецкие русские, и решили все вопросы на немецких выборах. Естественно, это внутринемецкая история, вполне естественная в стране, которая переживает, так сказать, свой шок от глобализации. И все эти явления, если на них вот так немножко со стороны посмотреть, в общем-то, это естественный процесс,
в том числе обучение политического
как везде,
да?
Конечно.
Хорошо, но есть другой момент, который, мне кажется, важным. Вот опять же, это русский вопрос или путинский вопрос, или я бы сказал...
Путинский вопрос. Хорошо. Я думаю, что путинский вопрос для элиты существует, конечно.
Хорошо, но путинский вопрос это что?
И влияние на элиту существует.
Это дестабилизация европейского пространства. Да, это да. Война в Европе, да. Фактически. После того, как Югославия замирилась, вдруг на Украине появляется бог знает что, аннексия первая со времен Второй мировой войны. И, конечно, это серьезная проблема.
Можно я скажу можно. Здесь...
А потом обменяемся.
Да, обменяемся, так сказать. Мне кажется, что... ну, вот мои как бы наблюдения страны за развитием политической ситуации, связанной с германо-российскими отношениями. Да. Во внешнеполитическом плане это важный вопрос повестки дня. Он важен для всего электората, но для элиты он, конечно, важен. В том числе и для бизнеса. И это понятная тоже история, которая возвращает нас вообще еще к послевоенным годам. Да? Глубокое убеждение немецкого политического класса, что с Россией нельзя ссориться, потому что мы воевали два раза. Надо все-таки пытаться налаживать какие-то мосты. Значит, вот когда-нибудь там русские поймут, и вот они тоже станут на путь демократии, надо быть им терпеливым. И такая позиция есть.
И так четверть века.
Частично эта позиция превратилась в гротеск. И превратилась просто, ну, я бы сказал, назовем это, на продажу национальных интересов, в том числе и Германии, как делает канцлер Шрёдер.
Бывший канцлер Шрёдер,
прошу прощения, да.
Ныне будущий председатель Совета директоров компании Роснефть.
Роснефть. И, конечно, да, я вижу, когда на конференции где-нибудь в Берлине, как слушают, ну, там, условного товарища Пушкова или внука Молотова-Риббентропа товарища Никонова. Это совершенно иначе, чем их, скажем, слушают на каких-нибудь конференциях Атлантического совета, не знаю, в Лондоне или в, ну, я не говорю про Варшаву, условно, куда их даже не зовут. Это другое, это вот, что, внимание, да, вот все-таки надо их понять, ферштейрство есть. Несомненно, это элемент...
Загадочная русская душа.
Да, и не очень загадочная немецкая ферштейст.
Да. Давайте мы в Берлин опять к нашему другу Дмитрию Хмельницкому. Дмитрий, все-таки вот этот украинско-русский вопрос, вопрос войны России, путинской России с Украиной. Вот как он проявляется, на ваш взгляд, на этих выборах?
Вопрос... Войны, по-моему, никак не проявляется. Проявляются отношения с Путиным. Тут интересная, так сказать, ситуация. Как уже сказал Игорь Эдман, у русских эмигрантов в России, в Германии, в целом очень российский настрой. Он всегда был российским. Это советское воспитание, советская, так сказать, традиция. И сейчас их гнев обернулся против мигрантов с Востока не потому, что это мигранты, а потому, что это мусульмане. Это представление, так сказать, ложное, что вот сейчас происходит какая-то массовая вот миграция в Европу, которой раньше не было. 25 лет назад несколько миллионов русских, советских граждан хлынули в Германию. В течение короткого времени. Совершенно чужая культура, абсолютно другие нравы. При этом в Германии тогда было гораздо хуже, чем сейчас, потому что тогда рассыпалась ГДР, то есть тут гигантские вливания туда шли. Никакого ни звука не было о том, что кому-то трудно, что страна не выдержит, эмигранты захлёстывают. Сегодня в этой антимигрантской истерии, которая в Германии раскручивается с помощью АФД, Пегиды и путинских агентов, большую роль играют именно русские мигранты. То есть это такая, так сказать, шизофрения. Они себя считают защитниками европейских ценностей. И тут интересный момент. Тут объединились и антипутинцы, и запутинцы. То есть я знаю массу людей, которые совершенно с отвращением относятся к путинскому режиму, но при этом они ксенофобы и расисты и считают, что Меркель предает Германию. И тут, а Путину-то на самом деле плевать на мигрантов. Он расшатывает обстановку, дестабилизирует ее, провоцируя ксенофобный и расистский выпад. Если проследить за деятельностью русских информационных порталов в Германии, «Новое время», «Русская Германия», «Голод Германии» и прочее, то это систематическая ежедневная ксенофобная пропаганда, вызывающая огромный отклик. То есть живой, там толпы расистов немедленно собираются в комментариях. И это я не могу сказать, что это люди все пропутинские. Тут они слились в экстазе все, к сожалению.
Понятно. Ну, в общем, есть и такая опасность. Я к Юлиусу тогда обращусь. Юлиус, все-таки меня интересует позиция вот тех партий, которые идут на выборы, по вопросу войны и мира, условно говоря, в Европе, да? То есть, что могут предложить партии, участвующие в выборах, скажем, в какой-то новой конфигурации власти, по этому вопросу? Вот есть позиция Меркель, Минские соглашения, давайте их будем выполнять. Минские соглашения не выполняются, все это прекрасно знают. Ну и что дальше?
И, ну, в принципе, мы уже много говорили о левых и альтернативе за Германию, конечно, потому что у них только такая... У альтернативы за Германию понятно, что и у левых общий враг Америка. И это, поэтому они прямо поддерживают власть, которую они выглядят сами властные в Европе против Америки. Это путинская Россия для них. И для левых это как антиглобальный капитал, и для альтернативы за Германию может быть антиеврейский капитал. Мы точно не знаем, но кампания избирательная их так выглядит. И поэтому левые очень много говорит о мире, что нужно меньше оружия. Это очень похоже, как разговор был в Восточном Германии в этом ситуации. Это, ну, как разговор...
Пусть Запад разоружится.
Вот. Но если мы посмотрим сейчас, сколько процентов избирателей поддерживают эти партии, это только 10% для альтернативы за Германию и 10% для левых. И в реальности оба не будет в правительстве. Поэтому это очень, очень сложная ситуация, тоже разная ситуация, чем во Франции или чем в США, потому что у кандидатов, которые прямо поддерживают, ну, как русская политика в Крыму и война в Украине, это только люди, которые, у которых никакой шанс. Да? Поэтому это очень сложная ситуация уже. Либерали, я думаю, очень похожи, как партия Меркеля, наконец, и тоже как социал-демократы. Они играют такой, они хотят больше диалог, но одновременно не уменьшит их прямо позиции. Ну, мы знаем, что у социал-демократов это уже традиция, и что у них тоже есть свои, которые сразу говорили, что Крым это российский и так далее. Но мы это уже слышали. Это не позиция Меркеля, это не позиция Линднера. Я думаю, что...
И это не позиция графа Ламсдорфа уж
точно. И это точно не позиция графа Ламсдорфа. Но оба, как Александр граф Ламсдорф, и я считаю слово тоже Линднера так, что понимание, что Минское соглашение только в реальности, конкретно сейчас, не работает. И поэтому нужно что-нибудь, которое не уменьшит силу, ну, как ценностях и ну, как международное право, но одновременно умеет какие-нибудь шаги снимать, что у нас будет больше мир. И один вещь, которую он говорил, тоже, ну, как умягчит, но усилит тоже возможности, ну, одновременно говорит больше диалог, и мы готовы говорить о всем,
но одновременно, если это не работает, еще сильные санкции, возможно.
Понятно, то есть усиление санкций. Я вынужден сейчас прервать, я знаю, что Константин хочет сказать что-то обязательно такое умное и полезное для нас, но мы сделаем маленькую паузу, у нас есть опрос. Собственно, мы решили проверить, что знают люди вообще в России, в Москве о выборах, об Ангеле Меркель, о возможностях немецких политиков вообще повлиять на то, что все-таки важно и серьезно, то есть на вопросы войны и мира, в том числе и в Украине. Пожалуйста.
Влияет ли Ангела Меркель и Германия на урегулирование конфликта на востоке Украины?
Ну, насчет Ангелы Меркель не знаю. Какое Германия там имеет влияние особо в Украине? Ну, слышала, что США там имеет особо влияние, там американские фирмы и вообще там поставка оружия. С точки зрения, мне кажется, ну, Германии, то, что она влияет на решение Евросоюза о принятии Украины, там, ну, разрешение безвизового режима или нет. То есть, ну, с этой точки зрения, да, возможно, у нее есть какое-то влияние, но на общемировом, наверное, нету.
Ну, влияние Запада, конечно, какое-то есть, но я думаю, больше влияние США.
Я думаю, что нет. Все мы знаем, что, скорее всего, американцы способствуют, так сказать, удержанию там ситуации в напряжении. Поэтому она вряд ли чем-то тут может помочь.
Вы знаете, не слежу за новостями. Если уж Америка на что-то влияет так далеко, то уж Ангела Меркель, она поближе, и Германия поближе наверняка влияет.
Мне кажется, каждый политик влияет как-то по-своему. Даже там маленькой страны все равно... Но он влияет. Но я думаю, что Ангела Меркель не способна прекратить войну, потому что как бы не она воюет.
Не имеют влияния во всем Евросоюзе. Поэтому, если бы они хотели, я думаю, уже давно бы урегулировались и отношения с Россией, и с Германией, и на Востоке, и на Украине. Но я думаю, там вопросы другие. Политика все-таки не только вопрос обычных людей они решают. Я думаю, там все сложно.
Она на слуху, то есть, возможно, да, раз она такой видный политик, наверняка какие-то ее решения или заявления могут повлиять на котировки.
Я думаю, что у них достаточно политических рычагов для воздействия на эту ситуацию. С учетом того, что Германия, ну, она одна из, как бы, западноевропейских лидеров страна.
Ну вот голос народа. Голос народа, и мы видим, Константин, правда, получается, что, конечно, виноваты во всем американцы, а образ Ангелы Меркель не так плох на самом деле, и Германии не так плох. То есть не дорабатывает останкинская пропаганда, получается.
Против Меркель очень сложно работать с останкинской пропагандой в силу целого ряда причин. В России образ сильной женщины-лидера очень популярен. Маргарет Тэтчер покойная популярна до сих пор. Поэтому я думаю, что с Меркель здесь нечем успокоиться. У нее есть такой образ, который... я вот все жду, когда в
не
России...
Бьется,
наконец, да,
не
когда,
бьется.
Наконец, в России вот, там, президент, может быть, премьером будет женщина. Я думаю, кстати, это, может быть, не так далеко и не обязательно при Путине. Но...
Про Набиуллину говорят.
Я бы хотел вот о чем сказать. В глазах среднего российского гражданина, конечно, за всем стоит Америка. Просто в России, как известно, что в Кремле, что в Чертаново. Солнце встает и садится в Вашингтоне.
И а вся, в ком там?
Да, вся мировая политика крутится вокруг Вашингтона. Что же касается реалий, как мне кажется, вот российско-германских отношений, очень-очень многое поменялось за последние буквально несколько месяцев. И очень поменялось, в том числе из-за того, что произошло в Соединенных Штатах. Совершенно очевидно, что нынешняя администрация, ну, пока, мы не можем сейчас говорить о Трампе, но очевидно, что все остальные в трамповской администрации, и даже мой бывший, так сказать, начальник ExxonMobil Рекс Тиллерсон, госсекретарь, выступает абсолютно консолидированно единым фронтом в отношении Украины. Риторика становится все жестче.
Ну, Курт Волкер, вы с ним пообщались.
Да, я с Куртом Волкером, спецпредставителем Соединенных Штатов по Украине, общался буквально там 4-5 дней назад и говорил с ним о ситуации. Он известный ястреб, кстати сказать, хотя и талантливый дипломат. Поэтому я думаю, что путинский расчет на то, что если вовлечь Америку, можно превратить Украину в такую глобальную фишку, которые будут разменивать, там, я не знаю, на что, на Сирию, на постсоветское пространство, на закрытие глаза, на репрессии против оппозиции и так далее. Я думаю, что этот план не просто не сработал, а сработал в прямо противоположном направлении. Сегодня об Украине в Вашингтоне, так сказать, знают, наверное, даже кондукторы экологически чистых автобусов. принят закон, который приносил санкции в, я бы сказал, национальную традицию. И,
да еще и оружие дадут.
И я думаю, что, к сожалению, может быть, для Юлиуса, но в значительной степени способность Ангелы Меркель и Евросоюза влиять на вот, нормандский процесс, на урегулирование российско-украинского конфликта, называемого сейчас именами, значительно ослаблено, потому что если завтра собравшиеся в Вашингтоне люди решат, что надо поставлять противотанковые комплексы «Джевелин» Украине, это будет не дело не в том, что там будет начнется война сразу. Но это изменит ситуацию настолько, что да, возможно, нормандский формат с нами вообще не актуален. Поэтому я подозреваю, что в значительной степени здесь мое личное ощущение. Инициативу, ну, скажем, не сказал, он не совсем потерял Евросоюз, но теряет. Вот у Обамы была позиция, это все-таки больше европейская проблема.
Занимайтесь.
У генералов в Пентагоне, у Дэна Коутса в национальной разведке и в Госдепе позиция все-таки такая, что нет, сори. Это не, это ваша, но это теперь и наша.
Ну, то есть европейцам с этим, видимо, придется жить, да, Игорь Эйдман? То есть украинский вопрос вот им не удалось решить, да, Путина утихомирить, и теперь вот как бы американские, несмотря на выборы, на там, если даже правительство Германии будет другим, решать будут американцы. Как и подсказали нам, собственно, наши слушатели.
Здесь доработала пропаганда.
Я думаю, что украинского вопроса как такового в международной политике нет. Есть глобальный российский вопрос. То есть вопрос неадекватного руководства огромной страны с ядерным оружием, который позволяет себе агрессивные захватнические действия во внешней политике против своих соседей, прежде всего против Украины. И вот с этим вопросом, с российским вопросом, с путинским вопросом приходится жить и существовать и Европе, и Америке. Для Германии этот вопрос очень острый, еще гораздо, я думаю, даже острее, чем для большинства других стран, из-за традиционной связи немецкой политической и бизнес-элиты со своими коллегами в России. Им очень просто тяжело рвать эти связи, и они не могут это сделать. Это как по-живому резать, понимаете? Они многие годы, в 90-е, в нулевые, успешно делали бизнес с теми же людьми, которые сейчас составляют вот эту олигархию бюрократическую, финансовую, которая вокруг путинского трона сформировалась. И который сейчас воспринимается очень многими, в общественном мнении даже, многих стран, как международные преступники. Для них это серьезная политическая дилемма. Пока они решают ее, знаете, по известному анекдоту, да, когда муж приходит домой пьяный, в губной помаде, жена открывает дверь, а он ей говорит: ну слушай, дорогая, придумай сама что-нибудь. Вот примерно так же они решают. То есть не принимать реальность, как эта жена, да, они решают это в сторону, не принимать реальность, не озвучивать ее, стараться как-то ее замутить, скрыть и жить так, как будто бы ничего такого уж страшного не произошло. Продолжать сотрудничать с международными террористами и преступниками, как это и в случае той же Роснефти, которая, кстати, прекрасно себя чувствует в Германии, несмотря на санкции, открывает там свои филиалы и процветает. Поэтому вот этот вопрос, он как бы вот этот нарыв, он будет долго очень зреть, пока все-таки общественное мнение, как я считаю, немецкое общественное мнение европейских стран и американское общественное мнение еще раньше, не поставит жестко вопрос перед своими политиками, перед руководством своих стран. Доколе мы будем терпеть и сотрудничать с международными преступниками?
Вот действительно хороший вопрос. Доколе, Юлиус, вы за Германию у нас тут отвечаете, но даже речь не об этом. Вот доколе, а вдруг случится такое вмешательство России в последние вот эти недели выборов, как это произошло в Соединенных Штатах. И тогда будут все-таки вот Путин, Ферштейры говорить: ну давайте мы опять поведем диалог на таком каком-то новом уровне, попытаемся понять Владимира Путина, отложим крымский вопрос, Донбасс, там тоже все сложно, или нет?
Я думаю, очень прямо это уже говорил Александр Гавламстов, когда он был 3 раза в этом году в России, и тоже говорил даже с Дмитрием Медведевым. И он очень прямо всем говорил, что это будет самый конец диалога. Что он хочет, как либеральная партия, все сделать тоже для диалога, не уменьшит позиции международного права и права человека, но точно инвестировать на диалог. Но если такое влияние будет, тогда это конец, потому что тоже для избирателей там после этого дискуссия невозможна. Это если есть прямое влияние на выборов, я тоже скажу последний раз, пожалуйста, не стреляйте.
Мы надеемся, вот мы с Константином надеемся, что очередную глупость они не совершат. Спасибо, Юлиус фон Фрайтаг Лоренхофен, Дмитрий Хмельницкий, Константин Эггерт и Игорь Эйдман были у нас в эфире, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.